Radio Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин. Вопросы будут задавать заместитель главного редактора международного издательского проекта «Великая эпоха» Юлия Цигун и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, по традиции, краткая биография нашего гостя, тем более, что Александр Порфирьевич первый раз на радио «Свобода». Родился 27 ноября 1953 года в поселке Митога Усть-Большерецкого района Камчатской области. Закончил Всесоюзный юридический заочный институт и психологический факультет Московского университета. Кандидат юридических наук, доцент. Заслуженный юрист России, заслуженный юрист Республики Мари-Эл. Действительный государственный советник юстиции первого класса. Член партии «Единая Россия» с октября 2004 года. Работал в Советской ассоциации политических наук, Президиуме Академии наук СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС и в аппарате ЦК КПСС. Администрации президента России, аппарате правительства России, занимал должности полномочного представителя правительства России в Государственной Думе, заместителя руководителя аппарата правительства, статс-секретаря заместителя председателя Центрального банка России, статс-секретаря заместителя генерального директора Государственной корпорации Агентства по реструктуризации кредитных организаций. На сегодняшний день, как я уже сказал, заместитель председателя Совета Федерации России. Все правильно, тем более, что это с вашего сайта, я думаю, вряд ли тут могут быть ошибки. Наверное, вопрос про Беслан сразу ждете, а вот я с другого начну, так, издалека, с Камчатки, вы с Дальнего Востока, поэтому думаю, что проблемы региона вам не безразличны до сих пор. В Москве прошел парламентский форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот первый вопрос у меня, почему он так слабо освещался, по-моему, достаточно интересно. Потому что одновременно параллельно парламентская ассамблея Совета Европы проходила или по какой-то другой причине. Ваш коллега Дмитрий Мезенцев сказал, что основными темами будут экономическое сотрудничество, противодействие терроризму, энергетическая безопасность. И дальше сказал интересную фразу: споры будут жаркими, а вот решение единогласно. Так и вышло?
Ну, вы знаете, по сути, да. На первый ваш вопрос у меня самого нет ответа, почему настолько масштабное мероприятие международное. Все-таки были представлены 23 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Приехало 8 спикеров парламентов крупнейших государств, таких как Индонезия, выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выступал также Фродков Михаил Ефимович, открывал одно из заседаний. Было большое количество представителей российских регионов, которые посетили. Поэтому повестка дня была насыщена, и споры действительно были очень жаркие. Очень жаркие, поскольку проблем в регионе накопилось много. Действительно, в основном резолюции принимались консенсусом. Правда, должен сразу сказать, не все успели. На рассмотрение было внесено 40 резолюций, успели проголосовать и принять 20. Ну, ничего страшного, форумы проходят каждый год. Вот, в январе следующего года форум пройдет в Новой Зеландии. Работа таким образом будет носить такой длящийся характер, что является залогом, так сказать, принятия взвешенных документов, прежде всего. Ну и, конечно же, вопрос о действенности этих документов, насколько принятые резолюции будут воплощаться в жизнь. Вот здесь мониторинг тоже необходимо будет организовать и проводить, иначе это будет пустое говорение.
Обсуждалась ли проблема Северной Корея? Известно, что недавний раунд шестисторонних консультаций был заблокирован именно северокорейской стороной.
Да, действительно, такой вопрос обсуждался. Вот, и было принято соответствующая резолюция об объединении усилий по стабилизации ситуации в регионе, вот, и усилий по недопущению дальнейшего развития ядерных программ в этом регионе, в том числе и были обращения, непосредственно связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой и с их испытаниями.
Юлия Цигун, тоже первый раз сегодня на Радио Свобода в качестве приглашенного на эту передачу журналиста, она занимается в основном проблемами Китая, поэтому, возможно, продолжит дальневосточную тему. Юлия, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, мы знаем, что в Китае массово нарушаются права человека. Как вы считаете, не отразится ли развитие двухсторонних отношений России и Китая на ситуацию с правами человека в России?
Вы знаете, я бы вот так не говорил столь категорично о том, что массовый характер носит нарушение прав человека в Китае. Вообще у нас у юристов как-то не принято выносить приговор без предварительного расследования. Нужны соответствующие материалы и весомые материалы. Вот. По-всякому бывает. Я не хочу отрицать того, что факты такие есть. Но я вот сам, например, столкнулся с таким фактом, что вот у нас 2 недели назад было перезахоронение останков генерала фон Капеля. Так китайская сторона полностью пошла навстречу, и прах фон Капеля, он захоронен по христианским православным обычаям. Второе, конечно же, понимаете, такие форумы, они способствуют обмену опытом, раз. Они, вот это к вопросу, который Владимир мне задал, действительно, ведь пресса должна была отреагировать, это же все обсуждалось на форуме. Все это можно было сделать предметом более широкого обсуждения, чем 23 стран на московской площадке. Ну, что ж, капля, она, вода и камень точит. Поэтому чем больше будет таких форумов, чем больше будет возможностей обсуждать эти вопросы, указывать друг другу недостатки, да, безусловно, это все нужно. Поэтому я думаю, что на климат по правам человека, в отношении прав человека и в Китае, и в России такие встречи будут оказывать влияние, безусловно.
Вы знаете, мне кажется, что вообще, я вот в продолжение освещения Верхней палаты Совет Федерации как-то мало заботится о собственной рекламе, о собственном пиаре. Вот депутаты Государственной Думы, они постоянно на экранах. Я думаю, что не будет большой ошибкой сказать, что из сенаторов... Ну, все население России, безусловно, знает господина Миронова. Я не хочу вас обидеть, но вы стали известны именно как председатель комиссии по Беслану. А вот кто еще заместитель господина Миронова и тем более простые сенаторы, далеко немногие скажут, ну, за исключением, может быть, знают таких ярких харизматических фигур, как вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова.
Вы знаете, здесь вот в чем дело. Действительно, ну, драк в Совете Федерации еще не было. Да? Принято относиться друг к другу сугубо уважительно. И обсуждение в Совете Федерации проходит в деловом таком спокойном... То есть мы не даем информационных поводов, которые яркие, которые просятся на обложку журналов. Вот. Второе, значит, много текущей работы. Третье, Совет Федерации не является палатой партий. Да, у нас порядка 105 человек в «Единой России», есть члены «Справедливой России», есть просто беспартийные. Да, но у нас просто запрещена деятельность фракции. Мы являемся представителями регионов. Первое. Второе, нам, ну, может быть, это, конечно, и плохо. Нам, собственно, пиар-то не нужен. У нас нет массовых избирателей. Вы знаете, как, что эта палата не избирается, она формируется. Здесь есть масса недостатков у такого способа формирования палаты, но она не дает стимула даже. А зачем пиариться? Я бы сам тоже с удовольствием не получал бы этой известности по такому печальному факту, как Беслан. Лучше бы его не было, конечно. Ну, вот. Но, с другой стороны, конечно, Сенат и сенаторов должны знать. Эта критика совершенно оправдана, и ну что ж, будем работать.
Это не критика, это дружеское замечание.
Тем более приятно.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость – заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин. Вопросы задают Юлия Цигун, заместитель главного редактора международного издательского проекта «Великая эпоха» и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Ведет программу Владимир Бабурин, а вопрос задает как раз Дмитрий Бабич.
Я сейчас задумался, когда речь зашла о пиаре, а какие события вот за последние, за минуты, минувший год, каким событием напомнил о себе Совет Федерации. И мне вспомнилось, прежде всего, два момента. Во-первых, пикировка между спикерами палат Мироновым и Грызловым. Один как лидер «Справедливой России», другой как лидер «Единой России». Они уже настоящие конкуренты и на региональных выборах, и даже идеологически. А второе, это вы правильно сказали, что драк не было, но было кое-что, мне кажется, посерьезнее. Был арест ряда бывших, и, по-моему, даже были случаи, когда снимался иммунитет действующих членов Совета Федерации по обвинению в различных злоупотреблениях. Скажите, что за этим стоит? И возможно ли, что вот этот конфликт с «Справедливой России» и «Единой России» постепенно перейдет в некую конкуренцию палат?
Нет, вы знаете, мы делаем все возможное, и у нас это получается, конкуренции палат как таковой нет. Мы здесь не сводим политических счетов и не ведем закулисные борьбы. Это бы сразу сказалось на законодательстве, обратите внимание, законодательный процесс от того, что верхнюю и нижнюю палату представляют лидеры разных партий, он не пострадал нисколько, и качество законодательства не пострадало. Быстро находим общий язык между палатами, и между лидерами тоже больше пресса раздувает конфликтную ситуацию, чем это есть. Ну, обратите внимание, вот в среду рано утром я был у Миронова Сергея Михайловича в кабинете, вот, обсуждали, там столкнулись два закона по имплантации органов, да. Одна инициатива была от «Единой России», одна лично от Миронова. И посмотрели быстро, что более полно и раньше была внесена инициатива от «Единой России». Сергей Михайлович тут же позвонил Грозлову, сказал, я отказываюсь в пользу вот вашего проекта, пожалуйста, снимите его с голосования. Поэтому с точки зрения законодательного процесса нет. Во всем остальном, ну что ж, политическая борьба, она есть политическая борьба, будут выборы, и будут действительно конкуренция программ, конкуренция личностей. Вот. Но у нас, к сожалению, традиция наша политическая, а жизнь политическая не такая большая была. У нас достаточно часто политическая борьба переходит на личности. Как только люди становятся в разных партиях, в разных структурах, вот жди беды. Вот тут же переходят на личности и очень серьезно становятся врагами. Кстати, это не только в политической борьбе партии, это также касается и работы.
Это, я даже бы сказал, это не только в России, хотя кому от этого легче?
Ну, никому от этого не легче, но, понимаете, как-то, может быть, просто потому, что при посторонних там тоже не говорят колкости. Но я посмотрел как-то в Соединенных Штатах Америки, даже, вот посмотрите, не даже, а просто. Я был в воскресенье на выборах в Сербии. Очень сильно поляризированное общество, серьезный расклад, что мне очень понравилось, что и в избирательных комиссиях, и на выборах было много молодежи. Но вот я присутствовал на подсчете голосов. Да, в одном избирательном участке посмотрел, думаю, ой, жди беды. Точно, там националисты все молодые ребята, демократы молодые ребята, еще какие-то, девушки молодые есть, да. Вот. Я думаю, сейчас они на подсчете голосов столкнутся. Ничего подобного. Спокойно совершенно, никаких, это самое быстро. Потом один говорит, слушайте, там тут один голос какой-то спорный, давай посмотрим. Быстро посмотрели, да, ты прав, вот давай вычеркнем и все. Разошлись, быстро посчитали буквально за час, пожелали друг другу. Знаешь, кое-кто договорился, где-то встретиться там на дискотеке еще, и разошлись. Вражды в глазах нет, это люди одной стороны, люди одной генерации. И я вам хочу сказать, что очень понравился вот такой вот подход. У нас по-другому бывает, поэтому нас и считают долго.
Ну вот вы вспомнили Соединенные Штаты, совсем недавно президент Буш выступал в Конгрессе, и замечательная была картинка. Половина зала, ну почти половина, чуть-чуть меньше сейчас у республиканцев, там 60 с чем-то раз прервала президента аплодисментами, вставали даже с мест, и демократы сидели в полнейшем гробовом молчании. Вот я с трудом могу себе представить, что выступает президент Путин с обращением к Федеральному собранию, и даже причисляющие себя к оппозиции не аплодируют.
Это все еще зависит от качества выступления, от его подготовки, от личного рейтинга самого лидера. Дело в том, что послание президента, вот я почти на всех был, да нет, не почти на всех, просто на всех. Это документы, с которыми работают, они очень взвешенные. Они не содержат таких острых моментов, остро-дискуссионных моментов, которые надо было бы выносить на публику. Вообще, знаете, прежде чем слово политика выбрасывается, так сказать, в эфир, в народ, надо 20 раз подумать, как оно отзовется, понимаете? Вот здесь думают, в Кремле есть такая традиция.
А вот думали, советники Буша не думали?
А вот они, может быть, даже и на это и рассчитывали, для того, чтобы как-то подхлестнуть ситуацию. Смотрите, какой вопрос решается, да? Вводить, не вводить дополнительные войска? Когда у нас такие вопросы обсуждались, да? Вот. Ну, взять тоже Афганистан, взять тоже Чеченскую республику, да? Обходимся как-то без этого. Впоследствии уже потом, может быть, это и неправильно. Я не говорю, что это совершенно идеальная вещь, но каждое слово, вот я говорю, на Кавказе, например, слово элементарно, пока долетает до слушателя, порой превращается в пулю. С очень тяжелыми последствиями.
Юлия Цыгун, пожалуйста.
В настоящее время, по данным, опубликованным на сайте «Великая эпоха», 17 843 908 человек заявили о своем выходе из Коммунистической партии Китая. Ваша оценка данной ситуации?
положительное, потому что демократический процесс, значит, не так уж и страшно лишиться прав билета, взять да и выйти. Да? На самом деле это правильно. Я ничего не имею против коммунистической партии Китая, хотя бы потому, что у них уровень экономического роста такой, что, понимаете, многие обзавидовались. Да? Но с другой стороны, если есть возможность свободно выйти и ничего, так сказать, не побояться политических репрессий, как раз говорит о том, что с правами человека в Китае не так уж и плохо. Это первое. А второе, ну, что такое 17 тысяч для Китая? Не так много.
А вы сами выходили из коммунистической партии, или это само собой получилось в августе 91 года?
Нет, вы знаете, как только коммунистическую партию запретили, распустили, просто положил партбилет в стол. И я хочу сказать, что это не самые худшие годы в моей жизни. Была идеология, были действительно идеалы. Поэтому я ни с какой партии не выходил. И, знаете, еще многие из моих знакомых тоже не выходили, хотя бы по причинам обыкновенной элементарной порядочности в их понимании. Я думаю, что понимание это правильное. Потому что мне очень забавно наблюдать было, как люди, которые клялись Ленину, Марксу, Энгельсу, целовали ботинки, знамена. Вот. Я знаю нескольких людей, которые выходили из партии, потом умоляли вернуть партбилет, потом снова швыряли его к ногам куда-то. Были еще люди, которые жгли. Ну, ребята, не вызывает уважения такая позиция. Вот что было, то было. Мужественно быть.
Дмитрий Бабич, ваш профайл, пожалуйста.
Ну, все-таки, я думаю, будет правильно, если мы затронем то событие, из-за которого вас лучше всего знают в России больше всего, это расследование Бесланской трагедии. Один из таких самых загадочных моментов – это почему власти долго не говорили о реальном количестве заложников. Я вот, когда в те дни это все происходило, я мог для себя найти только одно оправдание – еще жив в памяти осетино-ингушский конфликт 92-93 года, и я был готов предположить, что власти не обнародовали шокирующие цифры в первый же день, потому что боялись, что этот конфликт вспыхнет снова, поскольку оба народа по-прежнему находятся в соприкосновении. Но, наверное, вы изучали эту ситуацию более подробно, и вы знаете еще какие-то факты, детали. Так почему же от людей так долго скрывали очевидное?
Дмитрий, вы знаете, это очень сложный вопрос, на него коротко не ответишь. Тут все было. Элементарная неорганизованность и целый ряд просто фатальных совпадений. Вы знаете, на самом деле, действительно, сначала никто не знал истинное количество заложников. Просто не знали. И первая цифра, которая прозвучала, она была просто достоверная на 100%. А дальше можно было только догадываться. Смотрите, как не повезло Беслану в этот день. Как минимум 4 дошкольных учреждения не были впущены в срок 1 сентября. То есть родители пришли с грудными детьми. Первое. Второе. К сожалению, да, даже участковый милиционер толком не мог сказать, сколько список в каждом классе. Кто убежал, кто как. Террористы не уходили на связь достаточно долго и тоже ничего не заявляли. Вот. Была и, может быть, какая-то элементарная растерянность. Во всяком случае, руководитель оперативного штаба, генерал Андреев, принял такое решение, что будет озвучиваться вот эта цифра. Никакого умысла специально, хотя, знаете, ваше суждение тоже имеет место быть и имеет под собой серьезную почву. Действительно, ну что мы будем говорить? Там тяжелейшая ситуация между двумя народами сложилась. И тут действительно нужно было каждое слово взвешивать. Мы в своем докладе, а он вывешен на сайте Федерации Госдумы, дали оценку соответствующему этому делу. Некоторые заложники говорят о том, что вот террористов это ввело в бешенство. Не хочу осуждать людей, которые потеряли близких, но на террористов вообще воздействовать было как-то сложно. Они пришли убивать, и на самом деле шансов-то выжить у людей, которые попали в эту западню, было немного. Ну, они еще не знали ни о цифрах, ни о чем, они сразу начали убивать. Первого заложника они убили еще, так сказать, только когда тут подходил к залу. Потом второго еще демонстративно. Вообще вытаскивали тела убитых заложников, которые они для устрашения убивали специально. Теракт уникальный по своей природе и по своей жестокости. Впоследствии уже нам... Мне удалось, у меня была возможность побеседовать с единственным оставшимся в живых бандитом, с Нурпашой Кулаевым. Но поверьте, я вышел оттуда просто никакой, потому что, знаете, это человек 24 года, сформировавшийся бандит с убеждениями, который так и не извинился ни перед матерями Беслана, ни перед кем, из которого нельзя никакого даже сочувствия вызвать, хотя он сам отец 2 детей, один ребенок родился уже позже намного. И таких там было, к сожалению, да. Большинство в этой банде, к сожалению, это люди молодые, и, ну что, давайте говорить, что конечно, граждане России немножко, они выросли у нас, они выросли среди нас, и они пришли именно убивать. Радиоперехваты, которые у нас имелись в комиссии, они показали о том, что люди были готовы именно к этому. И поэтому Польшу там называли, меч там называли, они пришли с определенной задачей. И они ее для себя, так сказать, пытались выполнить. Тем не менее, 72% заложников удалось освободить. Хотя шансов было, конечно, меньше. Ну, и те, которые погибли, Царство Небесное, конечно, очень жалко. С очень большое количество жертв, очень.
Было ли для вас неожиданностью, когда один из членов вашей комиссии, господин Савельев, стал вашим оппонентом и обнародовал свой доклад и свое видение ситуации в Беслане?
Ну, вы знаете, не совсем даже и неожиданности, это я опять хочу сказать. Ну, вот что из этого делать, какое-то событие-то? Это демократическое общество, у каждого есть свое мнение. Всего на начальном этапе в комиссии был 21 человек. Потом двое выбыли по разным причинам. Одного избрали в счетную палату, другой прекратил сенаторские полномочия. Там еще один член комиссии от коммунистов, Иванов, тоже высказал свою точку зрения. Хочу только вот уточнить, что это не доклад, это особое мнение по докладу. Особое мнение, основанное на его собственном восприятии этой ситуации. Ну что ж, кто запретит депутату высказывать свою точку зрения. Правда, у оставшихся 17 человек, а вы знаете, почему-то не придаются этому значения, ведь в составе нашей комиссии был депутат Баскаев, у которого там племянница погибла. Депутат, который прошел многие горячие точки, хорошо разбирается и в огнеметах, не хуже Савельева, потому что Савельев никогда в боевых действиях не участвовал, и по неизвестным мне причинам вообще 2 сентября сбежал из Беслана. Вот я называю это своими именами, да? Потому что он говорит о событиях 3 сентября, но как бы не было его там. Вот. А также сенатор Бугулов, у которого там двоюродная сестра с двумя детьми была, да, вот, также работала вторая комиссия, которая была создана на республиканском уровне. Ну, опять еще раз говорю, вот работа комиссии, она показала, что демократические процессы, если бы все то, что рисовалось, так сказать, все эти ужасы, которые иногда читаешь про наши порядки и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в нашей политической системе, то такие вещи, как выступление Савельева своим особым мнением было просто невозможно. Но другое дело, что факты, которые он представляет, далеко не бесспорны. Вот. Если он на себя, так сказать, себе присваивает монополию на истину, ну, зря.
Александр Торшин, заместитель председателя Совета Федерации, сегодня в программе «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит выходец из одной из стран Центральной Азии. Причиной смерти стали более 20 колото-резанных ранений. Документов при убитом не нашли. Предположительно, он работал в Москве дворником. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе убийства на национальной почве. В Южной Осетии в ночь на воскресенье при обстреле пригородов Цхинвали ранены 3 милиционера, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данным юго-осетинской стороны, огонь велся со стороны грузинского села Никузи. Обстрелы подверглись, в частности, милицейские посты. Командующий грузинскими миротворцами в зоне конфликта Мамука Курашвили заявил, что грузинские военнослужащие к инциденту не причастны. Несколько националистических организаций проводят сегодня в России свои акции. Их организатор, движение «Русский марш», заявило, что участники митингов выступят в поддержку политзаключенных. Более 20 человек убиты и десятки ранены за последние 3 дня в ходе вооруженных столкновений между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Лидеры группировок призывали прекратить кровопролитие. В Багдаде сегодня убит Адель Абдул-Мехсун Аль-Лами, один из руководителей Министерства промышленности Ирака. Нападение было совершено на западе иракской столицы, когда чиновник направлялся на работу. Боевики обстреляли его автомобиль, в котором, кроме самого Аль-Лами, находились его дочь и еще два человека. Все они погибли. Делегация Конгресса США во главе с новым спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси посещает Афганистан. Конгрессмены побывали, в частности, на американской военной базе «Баграм». Инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибыли в Иран. Они проведут запланированные ранее проверки на ядерных объектах в Исфахане и Натанце.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин. Вопросы задают заместитель главного редактора международного издательского проекта «Великая эпоха» Юлия Цигун и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Владимир Бабурин. Я отчасти продолжу тему, начатую Дмитрием, до новостей. Она связана, я думаю, с Бесланом. В пятницу Государственная Дума отказалась ограничить прерогативы суда присяжных и отклонила, правда, пока в первом чтении только, законопроект, который был инициирован парламентом Кабардино-Балкария. Я напомню слушателям, что кабардино-балкарские депутаты предлагали внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и исключить из подсудности суда присяжных рассмотрение уголовных дел, связанных с терроризмом. Предложение не прошло, по крайней мере, пока, и вполне возможно, что после того, как суды присяжных заработают и на территории Чеченской Республики, можно сказать, что они заработают после этого на всей территории Российской Федерации. Вы считаете, то, что кабардино-балкарским депутатам было отказано, это правильно?
Вы знаете, конечно, правильно. Правильно в таком, ну, я бы сказал, перспективном значении. Потому что сейчас начинать изымать из юрисдикции суда присяжных те или иные дела, те или иные уголовные составы, это путь, знаете, к сужению возможностей права на защиту и на судебное разбирательство объективно. С другой стороны, я так понимаю кабардино-балкарцев в этом отношении. Посмотрите, что получилось. Опять Беслан. В июле 2004 года бандита. Теперь же можно точно сказать бандита, Шабиханова, суд присяжных заседателей, Верховный суд, суд присяжных заседателей Ингушетии по четырем составам оправдал. Там менялся и терроризм, и незаконные вооруженные формирования, и оружие, и все-все-все. Так вот, его освободили в зале суда. 1 сентября он уже был в школе. И таких оправдательных приговоров достаточно много. Сейчас будем разрабатывать законопроект, чтобы судили людей по террористическим составам, по участию в незаконных вооруженных, по терроризму, не там, где они живут или совершили преступление, а где-то в другом месте. Тяжело, понимаю, накладно. Но мне бы хотелось, уж таких шабиханов судили где-нибудь в Мурманске, может быть, в Архангельске или еще. Вот тогда беспристрастность. А только понимаете, что получается? Я беседовал с одним из высокопоставленных людей, не буду сейчас называть фамилии, просто по сути скажу. Я говорю, слушайте, вот были там родственники Аушева и Гуцериева, когда шли переговоры. Он так вот уклончиво сказал, республика маленькая, там все родственники. Хотя, еще раз скажу, Аушеву и Гуцериеву надо сказать огромное спасибо. К сожалению, не нашлось слов. Мы в докладе отразили их положительно, однако Аушев с Гуцериевым 26 душ-то вытащили. Буквально из огня. Маленьких детей, которые, я думаю, их на всю жизнь запомнят, как вторых родителей. Вот. А так посмотреть там, где родоплеменные связи работают, где каждый друг друга знает, где судят не за преступление, а из какого рода и как к нему относиться, это издержки тоже суда присяжных заседателей. Здесь надо работать. А институт этот, безусловно, надо поддерживать. Безусловно. Потому что иначе мы не сделаем ничего в улучшении качества работы судебной системы. Я просто на этом настаиваю буквально. Хотя, вы знаете, вот во Франции там очень жестко судят террористов. Там и адвоката даже не пускают. Не то, что там кого-то. И публичных судов, таких, как у нас над Кулаевым, тоже никогда не было. Это тоже, между прочим, завоевание демократии. А что говорить, что только не говорили вокруг этого суда, что вот он не доживет, вот его убьют, вот его потом убили. Ничего подобного. Гласный открытый суд с возможностями задавать любые вопросы, выходящие далеко за это кулаевское дело.
Возвращаясь к суду присяжных, вот меня покоробило обоснование, которое сделал господин Нахушев, сказав, что суду присяжных пока еще рано заниматься столь сложными уголовными делами. Ну что ж такое уничижительное отношение и неуважение к собственной стране-то?
Ну, это его точка зрения. Рано, не рано. Надо более тщательно подбирать и состав, и действительно как-то и освещать работу, и обеспечивать присяжных заседателей, которые существуют. Я с его точкой зрения не согласен. Нет, не рано. Работу надо трудиться, осваивать. Понимаете? С таким же успехом можно сказать, что нам рано интернетом пользоваться. Видите, как все получается, да? Вот, однако пользуемся. Ничего страшного. Сравнение, конечно, такое хромающее на обе ноги. Где интернет, где терроризм, но тем не менее, вы знаете. А если не будем прилагать усилия к тому, чтобы использовать эти инструменты гражданского общества, ну так и жить будем, господи, жаловаться.
Дмитрий Бабич, хорошо, профайл, пожалуйста.
Хотел бы просто в развитии этой темы. Я был в Ингушетии, и мне кажется, тут не только вот то, что вы говорите, родоплеменные связи. Со времен осетино-ингушского конфликта сохраняются лагеря беженцев практически на территории административной Северной Осетии, но это ингуши там живут. Уже 14 лет люди с детьми находятся в чистом поле. И тут не надо удивляться, если человек 24 года, то есть если он в 10 лет попал в этот лагерь, он вырос в соответствующей обстановке, при соответствующей вокруг пропаганде. В Ингушетии мне приходилось слышать самые такие невероятные истории о том, что как они пострадали во время столкновения с Осетией. То же самое, правда, слышал я и в Осетии об ингушах. Мне кажется, что необходима более активная политика федеральных властей в этом плане. Хотя бы прекратить пропаганду, а желательно как-то решать проблему беженцев. Если нельзя их вернуть в те районы, где уже живут другие люди, ну, может быть, предоставить им жилье где-то еще. На территории Ингушетии или Северной Осетии.
Дмитрий Ильич, вы совершенно правы, и действительно чувствуется, хорошо владеете этой ситуацией. Наверное, имеете в виду поселок Майский, в котором я тоже был. Да, и насмотрелся там много всего, как люди в вагончиках живут. Вы еще не сказали, там мало того, что чистое поле, там еще линия электропередач высоковольтная проходит прямо над ними. Вот. И надо сказать, что на самом деле это безобразие самое настоящее. И действительно решать надо не только федеральным властям, но еще и республиканским властям. Я не знаю, обиды, горечи, надо как-то мудрее становиться. Неоднократно я собирал у себя в Совете Федерации и осетинских ученых, артистов, элиту собирал. Ну вот, и видел, как они просто не разговаривают или сразу переходят на повышенные тона. Надо быть выше этого, надо посмотреть, как живут люди и поставить их интересы во главу угла. Сейчас идет программа, сейчас этим занимается Рамадановский, человек эффективный, вот, и миграционная служба этим делом тоже занимается, его служба занимается, есть график. Очередной раз он, правда, опять сорван, ну вот, потому что это судьба людей, понимаете? Вот судьба людей, потому что, ну как вот сказать, когда человек настаивает на то, чтобы вернуться на определенное место, а сосед говорит, ты знаешь что, а моего сына вон из того чердачного окна убили, говорит, ты как думаешь, я к нему буду относиться, да? Поэтому можно понять и тех, и других, это быстро не заживает. С 92-го года продолжается эта ситуация, но сейчас, я вам скажу точно, сейчас есть свет в конце тоннеля забрежил, да, потихонечку уходит ожесточенность, денег дали достаточно, да, хотя их давали постоянно достаточно, но они как-то, понимаете, так. Это тоже тема отдельного разговора, эффективность вложения средств в такого рода мероприятия. И вы знаете, вот здесь, конечно, гражданское общество должно было сыграть более серьезную роль. Как в свое время Ташкент всем миром восстанавливали, так и дерущихся надо тоже разнимать всем миром. Иначе получается плохо. И здесь вот следующий вопрос. Опять мы смотрим на тенденции. Вот Ингушетия сейчас стала практически мононациональной республикой. А хорошо это. Смотрю, сейчас в Осетии происходит тоже такая, знаете, ситуация. И мы вот от этого интернационального воспитания, которое было, от дружбы народов перешли к этой толерантности, да, как ты не помнишь, кто занес нам это слово. Вообще, посмотрите в словаре, там вот толерантность, это медицинский термин, на самом деле, он используется при пересадке органов. терпимость как элемент, конечно, но лучше должна была быть дружба и добрососедство. Вот это вот не сработало. И поэтому посчитали, да, это личные проблемы Засохова, Зязикова, потом их тем, кто сейчас там это занимается, ничего подобного. Здесь нужно больше нам проявлять, собственно говоря, инициативу своей, как-то помогать людям. Действительно, вы правы. Не обязательно же всех расселять и так далее. Надо убеждать о том, что можно жить и в других местах. Россия как раз в этом регионе просто перенаселена. Перенаселена. Там плотность жителей уже зашкаливает за показатели Ленинградской области. Просто жить практически негде. А посмотрите на карту нашей необъятной родины. Да, Господи, земли-то много. Надо только грамотно распорядиться этим делом и заинтересовать людей осваивать новые просторы. Иначе мы их просто не удержим. Но здесь вы вот очень болевую точку затронули. Я постоянно нахожусь в этом. Не хочу засорять эфир цитатами из резких высказываний, которые были друг против друга высказаны там. Но кажется, уже сейчас на этих даже совещаниях понимание есть. Уже те, кто постарше, такие седые уже, как я, да, они же говорят, слушай, пока мы не договоримся, народ точно не договорится. Да? И уже есть подвижки позитивные. Есть.
А еще и помнят, что одних-то уже переселяли, а других нет.
Это да. Да и потом, знаете, на самом деле, там и в нормативно-правом регулировании этого вопроса тоже не все чисто, понимаете. Мы все стараемся как-то вот так вот... не то, что не замечать эту проблему, стараться лишний раз ее не касаться. Она ведь есть.
Юлия Цугун, пожалуйста.
Я опять вернусь к Китаю. Проведено расследование независимыми экспертами, и установлено, что на территории Китая обнаружено 36 подземных концлагерей. Если где-то в других странах печень, почку нужно ждать более 2 лет, то в Китае можно получить эти органы буквально за считанные дни. И вот газета «Великая эпоха» в 30 странах мира на 16 языках пытается об этом говорить, кричит всем, что на самом деле в Китае происходят страшные вещи. Это очень опасно для всего человечества, потому что это геноцид, самый настоящий геноцид. Если вспомнить Холокост, вспомнить, что творила фашистская Германия, то, что происходит сейчас в Китае, и доказательства же есть. Есть свидетельские доказательства людей. Можно зайти на сайт Фуньгун на Великую эпоху и посмотреть, все это почитать. Это страшно.
Скажите, пожалуйста, а вот как часто в истории человечества встречаются такие факты, когда определенные издания, определенные люди выступают с определенной информацией, определенными утверждениями, а потом это не подтверждается?
Это бывает, но в данной ситуации это правда, и мы об этом точно знаем. Дзян Цзиминь, который развязал эти репрессии, он осужден в 16 странах мира. Этого недостаточно.
Вы знаете, Юля, я вот не принадлежу к тем людям, которые знают ответы на все вопросы, а здесь я откровенно просто не в теме. Поэтому давайте так, я посмотрю повнимательнее все это дело, запрошу свои тоже источники информации, попробую составить свое мнение на этот счет, может быть, вернемся. Хотя то, что вы говорите, конечно, по существу ужасно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин. Вопросы задают Юлия Цугун, заместитель главного редактора международного издательского проекта «Великая эпоха» и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Владимир Бабурин. Вы упомянули, что вернулись с югославских выборов.
Сербских, я тоже говорю югославских.
Да, сербских выборов. Да. Я думаю, что еще долго будем говорить и Югославия.
Да, и Ленинград, и...
Ну, и тоталитаризм, и доклад Савельева. Вот так получается. Да. Вот согласитесь ли вы со мной, можно ли сказать, или нельзя, вы там были, я нет, что главный итог прошедших в Сербии выборов – это все-таки не формальная победа националистов, а фактическая победа тех политических сил, которые являются наследниками погибшего премьер-министра Зорана Джинджича, гибель которого большой скорби в России не вызвала, потому что большинство российских политиков значительно больше уважали Слободана Милошевича. Или я все-таки не прав?
Ну, вы знаете, опять, что понимать под политиками, кто больше уважал Милошевича, кто Джинджича. Вообще у нас не так много людей, которые вообще в сербских и балканских вопросах разбираются. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот на самом деле моя точка зрения, что победила Сербия в целом на этих выборах. Они посмотрели свой расклад сил, они настроены на конструктив. Вот. И я хочу сказать, что на самом-то деле они понимают реальности той жизни, в которой они оказались. Вот. И трезво оценивают и наши возможности российские, и многое кое-что другое. Поэтому сказать так откровенно, что убедил, сейчас нужно сделать паузу и посмотреть, какие будут коалиции. Националисты, радикалы, ну, можно их назвать националистами, взяли чуть больше 28%. Это не позволит нам сформировать правительство. Другие силы сейчас тоже будут консолидироваться. И я думаю, что единой такой правительства национального согласия не будет. Но зато по каждому вопросу, который будет решать это правительство, будет очень большая дискуссия. И они будут принимать, скорее всего, взвешенные решения. Вот я, собственно, думаю об этом. Вот. И надо сказать, что... Так что все не так плохо. Единственное, что говорю, вот, бросилось в глаза, что у радикалов большое количество молодежи, и они почти не вели агитации. Вот почти не было. По сравнению с другими, минимально. Вот. И тем не менее, вот такие вот результаты. Но с другой стороны, глаза твои, ребят, светлые. Они понимают, что живут они в своей стране и не хотят распорядиться своим будущим. У меня оптимистический прогноз на этот счет. И, кстати, вот я хочу сказать, что те, кто учат Сербию жить по демократическим каналам, я кое-что посмотрел там, знаете, еще и мы-то не доросли до этого. Представьте себе, что сразу после окончания подсчета голосов на участке тут же подписывается протокол и вывешивается на двери избирательного участка. Где вы такое видели? Я нигде не видел. В Сербии увидел первый раз.
Знаете, как заметил один известный советский сатирик, перефразировал Маяковского, мы всегда говорим одно, а думаем что-то другое. Вот в эти дни говорили Сербия, а думали, естественно, Косово. Думали Косово. Я отниму у вас совсем немного времени. Я думаю, что то, что говорил по Косову Владимир Путин, можно считать российской позицией.
Конечно.
Но вот интересно, что на пресс-конференции в декабре 2004 года он сказал, ну что мы делаем вид, что мы не видим, какие процессы происходят в мире и в Европе. Югославия дезинтегрировалась, и весь мир признал новые независимые государства. Вот говорили все время, нет независимости Косово. Косово никогда не будет самостоятельным, должно быть в составе Югославии. Ну и что происходит на практике? Косово отделяется по факту, и все как бы делают вид, что не видят и не слышат. 2004 год. Следующая пресс-конференция, 2006 год. Если кто-то считает, что Косову можно предоставить полную государственную независимость, то почему же мы должны отказывать в этом абхазам и южноосетинцам? И опять же, прошлый год, но уже сентябрь. Нельзя в отношении Косово применять одни правила, а в отношении Абхазии и Южной Осетии другие.
Владимир, никаких противоречий не вижу. Тут все совершенно логично и правильно. Я могу тоже подписаться под любым из этих слов. Дело в том, что Сербия, чуть бело, опять не сказал, Югославия, настолько многонациональна и многоконфессиональна, что здесь вот решать по каким-то одним шаблонам просто нельзя и в пользу кого-то. Иначе это взорвет ситуацию. И надо сказать, что на выборах в Сербии в прошлое воскресенье избирательное поле не было нарушено Косово. Там были два наших наблюдателя от МПА и СНГ. И видели, что участки работали, люди голосовали. Голосовали в основном сербы, да, и очень активно голосовали цыгане. Кстати, цыганских партий 2 из 20 участвовали. Они получили 2 мандата в парламенте, на минуточку, да. И я считаю, что да, процессы такие, и двойных стандартов, набившие уже оскомину это слово, выражение «двойные стандарты», но их применять нельзя. И, собственно говоря, если будет принято решение, что соответственно с волей большинства населения Косово, ну, так подождите, у нас референдумы в Приднестровье прошли, и в Южной Осетии прошли, и в Абхазии прошли. А у них что, другие голоса? Да? Или их голоса вообще ничего не стоят. Вот. И надо слушать только Саакашвили, да, и молдавских. Вообще. Вот это все очень трудно, но здесь нужно подходить ответственно, не рубить с плеча. Вы знаете, мы уже один раз были на грани очень серьезных неприятностей, когда был конфликт в Абхазии. Что, мы будем останавливать родственников, которые кинутся выручать своих? Не знаю. Хватит ли сил. Потому что на самом деле разъединенные нации – это всегда беда. Вот это если касаться Южной Осетии и Северной Осетии. Вот, и никогда, ну, разве что за исключением Германии, это по-доброму не проходило. Вот, и всегда это были серьезные боевые столкновения и потери.
Тогда можно я задам вопрос, который, собственно, это даже не вопрос, а...
Поточнее, да. Знаете, просто иначе может сложиться впечатление, что я ухожу от вопроса, я не хожу, не хочу уйти.
Действительно, такое впечатление сложилось.
Вот жаль, давайте еще раз попробуем.
Ну, видимо, потому что я, видимо, не очень четко сформулировал вопрос, поэтому я его сформулирую совершенно четко, процитировав, опять же, Владимира Путина. Вопрос он задал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в прошлом году осенью. Чем косовская ситуация отличается от абхазской или южно-осетинской? И сам же ответил, да ничем не отличается.
Ну, я так считаю, что ничем. Нет, конечно, отличается.
То есть, означает ли в таком случае, что если Косово будет предоставлена независимость, то немедленно встанет вопрос о независимости Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха? Далее везде.
Далее везде. Дальше Северного Кипра. Ну, и у нас еще есть, так сказать, несколько точек. Вы знаете, вот с точки зрения чисто формально, ничем не отличается, хотя отличия есть. Отношение мирового сообщества, западного сообщества, к тем и другим проблемам совершенно различное. Да? Косово одно, а к Абхазии совсем другое. К Южной Осетии третье, к Приднестровью вообще четвертое. Знаете, надо было уметь жить собственным умом. Если что позволено, так сказать, одному народу, если мы говорим, с одной стороны, о целостности территории, с другой стороны, о праве нации на самоопределение, то и должно быть положено другое. Но вы понимаете, в чем дело? Ничего по писанному не получается. Есть такие процессы, которые не зависят ни от высказываний Путина, ни от высказываний Торшина, хотя я, так сказать, не равняю себя с президентом, да, ни от высказываний Саакашвили, ни от кого. Они идут объективно, понимаете? Вот как объективно пошел процесс в Косово, когда за счет агрессивной, я бы сказал так, в хорошем смысле этого слова, позавидовать можно рождаемости иммиграционной политики, вот они стали там большинством, понимаете? Ну и как теперь дальше быть-то? Вот. Поэтому я думаю, что действительно ситуация ничем не отличается, но ваш прямой ответ на вопрос, скажу, как гражданин России, могу сказать свою точку зрения, что ничем не отличается. То, что позволено албанцам, должно быть позволено и абхазам, и осетинам, и жителям Приднестровья, если уж на то пошло. А, кстати, вы знаете, все это на этих догматах зацикливаться не надо. Помните, ведь эта политика детанта была, когда в Хельсинки подписывался договор. Что там было? 4 корзины, да? Ну вот. В принципе, было подписано соглашение о нерушимости границ. Подписали такие люди, которые обладали властными полномочиями. Ну и где это Хельсинки? Ну и где эти границы? Где СССР? Где Югославия? Где Германия? Хотя Германии, так сказать, обе ратифицировали и признали друг друга. Жизнь богаче намного, и надо как-то выстраивать политику таким образом, чтобы максимально учесть интересы всех участников процесса. В противном случае жизнь человеческая бесценна, это надо ставить во главу угла. Все остальное прилагательно.
Первый раз в жизни подумал после ваших слов, что в Беловежской пуще, кроме всего прочего, был еще и нарушен Хельсинский пакт. Дмитрий, вопрос задавайте.
Китай, можно по-разному к нему относиться, но любой человек, который там был, знает, что это общество, скажем так, более жесткое, более авторитарное, чем нынешняя Россия, и уж точно более авторитарное, чем Россия 90-х годов. Тем не менее, если почитать западную прессу о Китае и о России, такое впечатление, что диктатура-то как раз здесь, а не там. То есть количество негатива, которое идет о России, сильно превышает количество негатива, которое идет о Китае. Объяснить это чистой экономикой. Россия не конкурент. Конкурент как раз Китай. Россия скорее поставщик. В чем же дело? Почему вот происходят такие вещи, которые как-то не объяснишь ни с точки зрения прав человека и демократии, ни с точки зрения прагматики и экономики?
Знаете, заговора никого нет, сами виноваты. Посмотрите, что сами мы о себе говорим. Новости включаешь, того убили, здесь изнасиловали, солдат сбежал с оружием. Вот и все новости наши, да? А что в это время происходит позитивно, а позитив происходит однозначно. Ну, это один из элементов. Второй, конечно же, надо сказать, что общая атмосфера, которая складывается вокруг России, она имеет тенденцию к ухудшению. Объяснения могут быть разные, в том числе вот и коммунисты говорят, и люди, так сказать, консервативного взгляда говорят, ну что ж, Россия поднимается, а это нас не любит, да. А никому не хочется, чтобы сосед был крепкий, и сильный, и самодостаточный. Вот посмотрите, какая жесткая дискуссия возникла вокруг концепции суверенной демократии. Хотя я так посмотрел внимательно, а что нового-то?
Китай поднимается сильнее.
Сильнее.
И вот все тут равно ничего.
Я вам говорю, что самая суверенная демократия, да, ну где в кавычках, где нет, Соединенные Штаты, Америки и Китай. Они в США вообще избыточная демократия, они уже начали ее экспортировать. Да. Троцкий революцию экспортировал, а это демократия, нормально. Но вот они считают, что себе могут это позволить. Поэтому я хочу сказать, что у меня, опять-таки, нет однозначного ответа. Но я такой, знаете, просто по воспитанию человек, себя похвалю немножко, что когда что-то не так, да, то начни с себя, посмотри, что у тебя, да? Что у тебя происходит, да? Посмотри, может, действительно, что-то в тебе, а не вокруг, и нечего на зеркало пенять, если у тебя там не все в порядке с прической.
Совет не нов, но, тем не менее, согласен с его полезностью. Да. А вопрос был последним. И теперь, по традиции этой программы, журналисты получают по одной минуте времени, чтобы сформулировать, что было самое главное в этой почти часовой беседе с заместителем председателя Совета Федерации Александром Торшиным. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне понравилась беседа. Мне кажется, что мы коснулись таких самых болевых проблем и внутренней политики, и внешней политики. Приятно, вы знаете, приятно то, что вот в этом диалоге не было ни капли популизма. Именно чувствовал, что разговариваешь с сенатором, а не с представителем какой-то из фракции Государственной Думы, у которого на носу выборы. И мне кажется, что вообще вот нам в России не хватает именно такого хладнокровного, спокойного, центристского анализа реальных происходящих у нас процессов.
Юлия Цигун, пожалуйста.
Благодарю вас за то, что вы как бы слушали эти вопросы, за то, что вы отвечали на них. Вопросы очень серьезные, очень важные, и они освещаются за рубежом, освещаются очень серьезно. Об этом говорят, и говорят очень много. В России у нас об этом не говорят, молчат средства массовой информации. Вот, и я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы все-таки пытались ответить. Спасибо.
И я закончу сначала то, с чем я безусловно согласен. Работать, стараться осваивать. На 100% согласен. С чем не совсем согласен, оценка новостей. Посмотрите, что происходит. Там изнасиловали, там убили, там солдат сбежал. Журналисты не придумывают новости, а лишь рассказывают о том, что происходит. Может быть, я слишком болезненно это воспринял, но, тем не менее, воспринял как камень в наш огород. Ну, а чтобы новости были такими, какими, наверное, хочет слушать их господин Торшин, то советую прислушаться к его совету, простить за тавтологию и начать с себя. Заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин был гостем программы «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Журналисты, заместитель главного редактора международного издательского проекта «Великая эпоха» Юлия Цигун и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Марк Штильман, вел программу Владимир Бабурин.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
История России в объективе. Рассказ о выставке фото и киноматериалов в Москве в программе «Формула кино».
Продолжение рассказа о парижских бездомных. Передача «Карт-бланш».
Профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.